Здравствуйте, товарищи. В эфире программа «Точка сборки». В гостях у нас Андрей Масолович, он же кибердед, аналитик, эксперт по кибербезопасности. Андрей, приветствую.
Приветствую. Всем привет.
Ну, как ты, наверное, слышал, прошли выборы в Белоруссии.
Да ладно.
Вот, да. Успешно.
Успешно.
Да. Поэтому программу мы сегодня так в шутку назовем «Партизанский отряд в центре Европы». Как
в чем
Задорнов.
Чем шутка? Действительно, партизанский отряд в центре Европы.
Давай вот. Поговорим.
Хороший
про...
отряд.
Ну, заодно поздравим Александра Григорьевича с очередным, скажем так, сроком на посту. Насколько я помню, он бессменно с 1994 года.
Да, для него это седьмой. Седьмое выборы. Вот седьмой срок.
У тебя были контакты с Белоруссией. Расскажи, пожалуйста, про жизнь в Белоруссии, про батьку.
И... Ну, контакты с Белоруссией идут постоянно. И там, кроме некоторых минусов, там, для тех, кто больших любителей всяких прав и свобод, вот там есть целый веер несомненных плюсов. Просто из России переезжаешь. Первое, там чистые обочины. Да. Второе, в 6 утра народ в полях работает. Вот третье, работает он на своих тракторах, там, на своем, вот, на своем оборудовании, на белорусском, да. То есть, несмотря на то, что они под всякие санкции стали попадать раньше, чем Россия, вот никаких проблем они таких кардинальных с этим не испытывают. Вот, тем не менее, ну, сейчас все было довольно понятно, и, как мне кажется, идет по очень хорошему сценарию. Вот, но напомню, ну, у него сейчас лучший рейтинг, то есть это рекорд. У него был похожий, сейчас 87%, у него было 83%, там, по-моему, в 2015 году.
86-20,
ну,
что-то,
типа,
там, короче, да.
Вот.
Хороший рейтинг.
Да, причем совершенно не сомневаюсь, он честный. Большая часть белорусов сейчас действительно проголосует не столько за Лукашенко, сколько за стабильность и против вот этой комарилии, которая там пытается лодку раскачивать.
А, кстати, второй по популярности...
кандидат, второй по популярности кандидат
от
КПРФ.
Всех. Против всех они там голосовали, да против всех.
Я не обратил внимания.
То есть, ну, честно, нет, народ проголосовал, именно видно, против всех не очень много.
А вот, ну, следующий из живых кандидатов – это КПРФ, который в этот раз вышел отдельно, хотя до этого они поддерживали Лукашенко, и набрал 3%, ну, то есть какая-то там осмысленная позиция есть. Угу. Тем не менее, я бы вспомнил события 4-летней давности, вот, когда…
20-21 год, наверное.
20-й год, ну, нет, по-моему, ночь с 9 на 10 августа 2020 года, значит, когда были, ой, вру, или 21-го. Нет, 20-го, кажется.
Вот и революция началась.
Бог с ним, да. Это самое, не на, все-таки не наша страна. В общем, весной перед выборами образовалось три ядра оппозиции, три таких центра, которые начали раскачивать лодку достаточно грамотно, судя по всему, с достаточным количеством денег. Вот действительно был основа, не то что протестный потенциал, была основа для демонстрации недовольства. Ну, то есть большая часть народу, которая вот втянулась, потом переживала, ну, и с самими белорусами разговаривала, они переживали, что не знали главную, одну из главных фишек любых беспорядков: если тебя выводят на улицу под каким-то лозунгом, не обижайся, у тебя над головой развернут другой лозунг, когда ты уже вышел. То есть окажется, что ты топишь совсем не за то, что ради чего ты на улицу пошел, а вот за это ты бы и не вышел. Вот, тем не менее, было три таких центра силы, которые пытались что-то сделать. Вот, один главный, Тихановский, значит, там начал, ну, действительно, в одном из городов при сборе подписей там нарушил какие-то правила, его совершенно закономерно, значит, упаковали. Вот, и получилось, что он не смог подать заявление, потому что не приняли доверенность, ну, человека из тюрьмы, значит, не взяли доверенность. Вот, вместо него пошла Светлана Тихановская, соответственно, два других кандидата снялись, чтобы вся оппозиция целенаправленно выступила. Когда дошло до дела, довольно эффективно и довольно старательно как бы пиарили. Вот, но в таких делах, ну, эта методичка, она не меняется там десятилетиями. В таких делах всегда идут следующие этапы. Первое, те, кто за это платит, они очень хорошо, они реалисты. Они знают, что суммарно вся эта комарилия, ну, и 20% не вытянет, вот, а скорее 15%. Ну, так же было, когда было с Навальным. Вот, когда там в Москву шел Навальный, казалось, что вообще полгорода взбесилось, вся Москва, да, на все, да, вся Москва там вышла, все машины обклеены, тем не менее, совершенно вот, причем его соперники сделали все мыслимые ошибки, ну, то есть фактически провалили компанию, тем не менее, по-честному набрали там свои 78, он набрал там по-честному свои 15. Ну, просто это и есть протестный потенциал. Ну, кстати, обратите внимание, вот сейчас есть, периодически публикуют всякие рейтинги по настроениям в Украине, и там среди них есть рейтинг, кто за то, чтобы там победить Россию, кто за то, чтобы там откатиться на границы 91 года, там кто за то, чтобы откатиться на границы там 22 года, вот, кто за то, чтобы договариваться. И все эти показатели оптимизма так идут вниз, то есть все за то, чтобы договариваться. Вот все за то, те, кто воевать, как-то так исчезают. А вот те, кто воевать до победы, их 10%, их 10% остается. То есть в любом обществе всегда есть некоторый процент, как психиатры говорят, недообследованных. Вот, надо просто четко понимать, что он есть. Ну, иногда 5%, иногда 10%, но никак не больше 15%. Вот. И, честно говоря, Беларуси на предыдущих выборах были претензии к власти. Ну, там некоторые вещи надо было менять все-таки. Там гайки перезакрутили. Тем не менее, шаг первый. Те, кто это оплачивал, действия оппозиции, понимал, что больше 15% они не наберут, ну, максимум 20%. Соответственно, шаг второй – дотянуть до выборов, всех подготовить, что все будет плохо-плохо. Вот, шаг третий – вывести народ на улицы и подготовить провокаторов. Вот, ну, и шаг четвертый – значит, этот режим должен уйти, вот там, улица в крови. Значит. Вот, что у них пошло не так? Первое, ну вот тут уже по своей работе могу сказать, мы с ними общаемся, хотя одно милое свойство белорусов, они денег не платят. Вот они выучили, выучили у своего батьки одну фразу, там, на белорусском, останцуют нам бесплатно. Вот, поэтому так гуманитарно мы как-то помогаем и работаем, но кажется, варить трудно. Так вот, тем не менее, к тому моменту уже были... И сейчас есть методики, которые позволяют прогнозировать качество протеста на завтра. То есть будет кровь на мостовой или не будет. Вот. И есть очень простые маркеры. Самый простой маркер – это Google Trend. Ну, на экране Google Trends, который показывает, какая динамика поиска каких словосочетаний. Вот. Если идут беспорядки и завтра не будет крови на мостовой, ну, не будет активных, не ожидается активных провокаций, идет ровненькая линия по некоторым запросам. Если завтра будут провокации, вот, идет резкий взлет словосочетания «коктейль Молотова». Ну, потому что происходит за день? Там, вы, уроды, мы вам платим бабки, вы обещали, что на улицу выйдет 100 тысяч человек, а вышло там, выйдет не более 20 тысяч, мы же тоже аналитики, мы видим. Сделайте что-нибудь, а что сделать, ну, это... Используйте коктейли Молотова. И они идут гуглить, а как делается коктейль Молотова. Поэтому идет взлет, и всегда можно заранее знать, что будет. Угу. Поэтому что проделали силовики? Первое, они проверили крыши, оказалось, на крышах вдоль гуляний там камни собраны, вот, камни, зажигалки, там много всего почистили. Вот, второе, там сделали так, чтобы, ну, управлять потоками, чтобы можно было отсечь, если пойдут что-нибудь громить, там, брать здание, не знаю, местного КГБ и прочее. Вот, третье, подготовились. Четвертое, сделали очень хорошую видеофотосъемку. Кстати, если обратить внимание, в западных изданиях она начисто отсутствует, потому что она хорошая, она убедительная, ее много. Как мочили полицейских и силовиков. Их же в первый день с тяжелыми ранениями попало 39 человек. То есть началось с того, что искалечили 39 полицейских. Ну, какие после этого, они же дети, какие после этого там кровавая власть. Вот, ну, то есть...
Майдан такой же сценарий.
Но там у них, как бы, этих, извините, железных яиц не хватило у Януковича. У Лукашенко все было в порядке, то есть он сразу объяснил, что дает карт-бланш. Вот, спецслужбам сразу сказал, что он их поддерживает, сразу сказал, ну, было понятно, что он не будет вестись на все вопли про эти нарушения прав человека, поэтому достаточно четко все это с этим справились. Тем не менее, политический кризис был, и это надо точно понимать. И Лукашенко, кстати, потом говорил, что я бы с удовольствием ушел. Вот сейчас я тоже не хотел идти на выборы. Вот сейчас ситуация кардинально противоположна, то есть оппозицию в глаза не видно, простой народ ее видеть не хочет, потому что понимает, либо ты как в Беларуси, если ты с Россией, либо ты как в Украине, если ты не с Россией.
Как в Украине, это Тихановская?
Тихановская сейчас ведет, я не помню, что там будет, какая-то дата, короче, будет 25 марта, вот, на которую она сейчас... Может быть, какая-нибудь инаугурация. Вот она, в общем, сейчас всех агитирует, что вот мы соберемся в единый кулак, и вот 25 марта мы ненавистный режим сметем. Сейчас мы сидели тихо, потому что даже пикеты были, там потом было несколько попыток сделать волны возмущения после месяца после выборов. Вот они все кончились очень разрозненными, малочисленными, даже одиночными пикетами. Вот. То есть на тот момент, в общем, власть справилась. Сейчас в чем? Что говорит Европа? Первое, Европа хотела объявить, что Евросоюз, что выборы нечестны. Не получилось. Венгрия не подписывает, а в ЕС для таких задач нужно единогласное решение. Вот его нету. То есть Европа не может сказать, что выборы были нечестными. Хотя что там могло быть нечестным? 500 наблюдателей из 50 стран. Вот народ честно там нес.
Гей-парадов нет, геев недостаточно.
Наверное, недостаточно геев. Попросите Трампа, у него 15 тысяч геев освобождается, из-за которых сейчас из армии погнали. Вот он может подкинуть, кому надо.
Польша.
Да.
А Тихановская в Польше, по-моему, да?
Увезли ее. Кстати, что было еще поучительно, ее увезли в ночь с 9 на 10 августа, когда начались, то есть в самые беспорядки, ее увезли из страны, под предлогом. То есть она даже там не фестивалила, не майданила, там не с трибуны ничего не выступала. Но увезли ее тогда в Прибалтику, по-моему, в Литву. Вот. Где, может, она там, она потом много путешествовала.
Потому что мне казалось, там часть Прибалтику, часть в Польшу, там такие интересные связки, обязательно либо Англия, либо Нидерланды где-то там.
Я с огромным удовольствием отношусь к такой, позитивной оппозиции, потому что любой учебник по теории управления начинается со схемки, где есть контур обратной связи. Если у тебя нету контура обратной связи, ты поедешь в кювет, потому что тебе никто не подскажет. Какой бы ты умный ни был, если у тебя глаза завязаны, ты свалишься в кювет. Контур обратной связи – это честный суд, честные журналисты, честная оппозиция, какая-нибудь самые честные кандидаты или партии, политики. Но именно честные, а не те, которые на чужие деньги
пляшут
под чужую дудку.
Где они честные?
КПРФ сейчас действительно, высказывает какие-то свои претензии, они вполне осмысленные, и они точно не западные. Как когда-то хорошо сказал Высоцкий, когда его спросили, а власть ты поддерживаешь свою? Он сказал, у меня к власти много вопросов, но решать я их буду не с вами. Теперь взгляд из Европы. Первое, они сказали, что это нечестно. Бог с ним, но официальную бумагу предъявить не смогли. Венгрия не подписала. Второе, Тихановская сказала, все-таки политик возрастной, мало ли что может случиться. Хотя, напомню, возрастному политику 70 лет.
Выглядит он нормально.
Просто нормально выглядит, а по сравнению с Байденом. Это в Штатах там невозрастные политики, Байден с Трампом, они такие огурцы.
И интервью с корреспондентом BBC, по-моему, да, с британцем, он просто его порвал, можно сказать.
Да. Если обратил внимание, там был роскошный вопрос, у него три сына, напомню, нет ли у них президентских амбиций. Uh-huh. Он сказал, да, они даже в страшном сне не представляют себя президентами. Да и я, говорит, если честно, с удовольствием бы свалил, но у него сейчас реальная проблема – он заложник своей должности, не то, что он цепляется за власть и хочет до конца сидеть, а просто для того, чтобы сдать власть, ее надо сдать в сильные руки. Именно сильному и правильному человеку, потому что слабого сломают. Потому что очень много интересов у разных игроков из разных стран. Беларусь сейчас поломать. Поэтому кого попало, к власти допускать просто нельзя.
То есть глава, вот. Начальник партизанского отряда пока еще неизвестен, да?
Но в ближнем круге, ну, я его не вижу, и Лукашенко его не видит. Но, кроме того, у нас перед глазами есть такая, как мне кажется, явная ошибка, когда Назарбаев там воспитывал преемника, нашел вроде бы правильного, спокойного, тихого, но он дедушку в итоге обидел. Не сразу, но так по шагам его потихоньку оттеснил. Вот, даже я подозреваю, если вы обратили внимание, там где-то года два назад был такой период, когда они по очереди, то Назарбаев, то Токаев прилетали в Россию и там где-то тихо встречались с Путиным. У меня такое чувство, что они прилетали пожаловаться друг на дружку, что типа разрули нас, а то мы как-то на одной доске. Потому что у одного власть, а у другого нефтянка в руках. Вот, как их примирить, непонятно. Вот, то есть, как будет выглядеть, как может выглядеть, могла бы выглядеть передача власти, не представляю. Поэтому сейчас, в ближайшее время, как бы вертикаль власти будет строиться вокруг одного человека, предельно жестко там, вот, без всяких оглядок на оппозицию. Единственное, еще одна карта, которую сейчас почему-то та же самая BBC разыгрывает и прочее, вот после интервью, где он, кстати, ничего не сказал про политзаключенных, вот, тем не менее, BBC объявила, что Лукашенко сейчас будет играть свою игру, он не игрок Путина, вот, в частности, вот мы на него давили, чтобы он отпускал политзаключенных, он их начал отпускать. Видите, оказывается, на него можно надавить, и он будет делать, что мы хотим. Вот, видите, он там. Вот, хотя я подозреваю, что при его там хитропопости он политзаключенных выпускал ровно в тот момент, когда было это удобно для пиара. Вот, ну и от Лукашенко сейчас ждут, что он будет торговаться с Европой, чтобы его пустили в европейскую политику, ну, хотя бы в качестве площадки для соглашений между Россией и нового Минска. Минск-3, там, Минск-4. Вот, хотя зачем ему для этого с кем-то договариваться в Европе, не совсем понятно. Если Путин решит, что это хорошая площадка, ну, значит, это будет площадка. Не решит, значит, не будет площадка. Причем именно Путин, там, Трамп, я думаю, в это вмешиваться не будет.
Это дело не в площадке, мы уже видели, как эти минские...
Нет, сами соглашения – это отдельный вопрос, я в него даже не лезу, потому что он там со всех сторон печальный, если начнешь над этим задумываться. Вот, другое дело, сама позиция Беларуси, чем она хороша? Он неуязвим с точки зрения санкций, он их уже наелся, его не испугаешь. Второе, он очень хорошо понимает, что такое дирижируемая оппозиция, что такое, если ты даешь слабину, там, ведешься на какое-нибудь слово «демократия» или там «право человека», или все, тебе кирдык. Вот, поэтому, ну, либо сильная власть там, либо сильный криминал, либо никакой власти. Вот. То есть власть может быть хорошей, плохой, но она не может быть слабой. Дальше. У него достаточно хорошие показатели по экономике. То есть экономика Беларуси среди, ну, по крайней мере, по сравнению с...
По СНГ, это, если взять.
Ну и по СНГ, и со странами Европы вполне себя нормально чувствуют. Дальше многие вещи, причем принципиально такие передовые, они делают сами. Более того, сейчас мир потихоньку катится в сторону, ну, простых вещей, там, тракторов. Ну, то сейчас будет спрос именно на настоящую тяжелую промышленность, которую там 30 лет гробили. Вот, сейчас выяснилось, что она всем нужна. Вот. А у них ее дофига. Ну, опять же, стратегическая дружба с Россией, ну, еще в тему, что такое партизанский отряд в центре Европы. Напомню, если Беларуси дать орешник, а Владимир Владимирович обещал дать, значит, может быть, уже дал, раз. Если его разместить в районе Бреста, ну, а что не мешает. Если дать кнопочку батьке Лукашенко, то первое, исчезает главный аргумент, на котором сейчас держится нахальство и Штатов, и Великобритании, что Путин не посмеет. Путин интеллигент, первым не ударит. Про Лукашенко никакой их аналитик такого не скажет. Вот. Ну и напомню, Орешник летит на 5500, вот, бьет до любой точки Европы из Бреста, более того, до любой европейской столицы, кроме Лондона, оттуда. Вот, из конкретной точки ему 3,5 минуты подлетного времени. Вот, до Лондона 8. То есть, когда там Европа будет превращаться в кусок плавленого стекла. Вот, Лондон еще 5 минут сможет покурить, 4 минуты. Ну и еще раз напомню, Орешник летит на 5500 километров. Вот, несет на себе 18 хиросим, то есть 6 боеголовок. Вот, под 3 хиросимы разделяется там на высоте под 100 километров, где его не сбить. И каждая идет уже на такой скорости, что ее, каждая боеголовка идет своим ходом на такой скорости, что ее не сбить почти вертикально сверху вниз. Вот, то есть у нас есть оружие, на котором даже не надо гадать, там сколько долетит, все долетит, все, что загрузит на Орешник. Вот, и все, что успеет стартовать, долетит. Вот, поэтому сейчас такое лояльное и самостоятельное образование в лице Беларуси в сердце Европы, такой партизанский отряд в сердце Европы нам очень-очень на руку.
Я, знаешь, про что вспомнил? Предыдущий президент, этот Шушкевич, который...
Ну, предыдущий, который подписывал
Беловежское соглашение. 20-м году, я не знаю, почему его не повесили, ну ладно, батьке лучше знать, он ляпнул про русский язык. Надо сделать государственным белорусский, а русский потихонечку вот этот, значит, задвинуть. Прям вот все те же самые нарративы, как по Украине, как они начали зачищать от русского языка в Украине, и я смотрю, такие же попытки были, но ему не дали это сделать. Я так понимаю, это тоже, наверное, по указке этих товарищей.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, в большинстве случаев такая указка есть, но я видел много-много случаев, где даже если указки нет, у тех, кто хочет там лечь под сильного господина, у них очень сильная самоцензура, они знают, что хорошо говорить, а что плохо, и начинают говорить ровно то, что может там большому белому господину понравиться. Вот, действительно, возврат к национальным языкам, он чем хорош? Что если ты проповедуешь национальный язык, то, первое, ты отказываешься от русского, и он, его позиции слабеют, и, соответственно, позиции народа, который там тяготеет к России, слабеет. Второе, тебе нужен язык международного общения, и ты выбираешь английский. Соответственно, позиции английского крепчают. Дальше это сразу, мгновенно проецируется на студентов, потому что ну, куда они поедут на стажировку? Ну, не в Россию же, они русского не знают, а английский знают. Я это все просто наблюдал на примере Казахстана, прям шаг за шагом, как это происходит.
То есть едут обучаться в Европе, и потом эти ребята приезжают обратно.
Уже такие обученные, да. Но при этом, перед тем, как ехать, у них вузы, чтобы получить... эти самые гранты, чтобы получить вот такие вот обмен стажировками, сами вузы начинают культивировать английский. Ну, вот на моих глазах, я видел то, чего в Москве нету. Студенты курсовые сдают на английском вот в Алмате, в этом самом университет МУИТ, Международный университет информационных технологий. Вот, то есть я там у них присутствовал на сдаче работы, они сдавали на английском. То есть это могло бы быть... правильным, если бы это был не английский. Вообще сейчас очень правильно было бы, вот сам, если перейти на позитив, я сейчас стараюсь в каждом случае искать позитивное решение. Ну, допустим, там кто-нибудь свинячит, говорят, ой, его надо пристрелить. А я сижу, думаю, я же добрый, нафига мне на моей планете вот сейчас в этом месте труп лишний. Давай лучше его перевоспитаем или его детишек перевоспитаем. Вот, и одно из хороших решений таких вот, чтобы не убивать неправильных людей, надо придумать язык, вот что-то типа нового эсперанто. Но сейчас, почему тогда не взлетел, тогда не было Гугла. не было искусственного интеллекта. То есть придумать язык из двух частей. Одна красивая, поэтическая, звучная для молодежи, тусить, разговаривать. Вторая часть четкая, строгая, однозначная для юристов, международных договоров.
Государственный язык.
Государственный такой. Язык. Вот. И язык из этих двух частей, причем делается-то вот так. И так, чтобы он был удобен и для поисковиков, как основа, и для написания. Ну, то есть его сделать вот заведомо таким простым, красивым и всем удобным. Вот тогда можно планету захватывать. Потому что английский ничем не лучше там русского или немецкого, или итальянского. Вот, не лучше вот с точки зрения звучания или там этого самого, или простоты орфографии там и прочего.
Вот. Ну, любой язык – это все-таки история, культурная традиция, связанная с языком, да, это такой стержень все-таки, да, мы же не можем соскочить со стержня и заговорить на китайском все.
Язык любой изначально родился из системы взаимодействия там двух обезьян, это система быстрого оповещения. Там все сюда, я жратву нашел, или там все в рассыпной, там тигр идет. Вот. То есть он не создавался для поэзии, для нотариусов, для каких-то международных договоров, для какой-то там красоты письма. Вот. Он создавался исторически, но он там в основе гнилые кирпичи. Он не с того начинал. Ну, то есть, разумеется, какие-то базовые понятия шли одинаково. Вот нужно слово «солнце», нужно слово «мама», там, нужно слово там, «жрать хочу». Вот. Значит, но если подумать, то и эти правила сразу сделать хорошими, он сразу, то, что получится, сразу будет лучше. Ну, я, кстати, наблюдал, когда-то мне очень это дельце нравилось, где-то в конце 90-х, так получилось, я уже много мотался по миру, вот, и попадал в какие-то чужие города, особенно портовые, и вот в каком-нибудь баре в портовом городе такой шум, сидит молодежь из разных стран, и там девушки с парнями разговаривают. Они разговаривают на какой-то чудовищной смеси, там немножко из английского, немножко там из французского, немножко из итальянского, и друг друга умудряются понимать. Я думаю, вот из этого бы сделать молодежный язык, это же было бы круто и классно. Вот. Так что я не призываю, что сделать, заменить английский международный русским, но английский чем-то я бы заменил. Вот. Английский стал международным чисто исторически. А, кстати, мне кажется, был период, когда там французский мог более так, серьезно попретендовать.
Сначала, Задорнов шутил, да, сначала учили французский, напал Наполеон, потом учили английский, потом немецкий.
Да.
И так далее.
Вот, но зато у нас есть эти допросники на каждый язык. Это сам военный разговорник, фактически допросник англо-русский.
Я своем. Хорошо. Приходит, не дай бог, Тихановская и говорит: я буду нести культурные ценности европейские, не ваши эти там бывшие совковые, там, которые у вас остались в Беларуси. Что может дать Европа, Беларуси, скажем так, вот чего там есть, чего нет в Беларуси?
Там есть внешнее ощущение свободы, которое, то, что оно ложное, ты поймешь, только когда туда попадешь. Со стороны кажется, что круто. Я тоже на это велся, когда я был там советским школьником, потом студентом, что, как же там хорошо в том мире живут. Жалко, что я никогда...
Жвачка.
Да, жалко, что я это никогда не увижу. Потом, когда я туда попал, увидел, что, первое, ничего особенного. Второе, там вообще все... Не то, что черно-белое, там все серое, потому что встаешь ты затемно, окна у тебя на помойку, иначе все дорого.
Это про Америку, часто?
Не только. Про Америку в основном. У меня, правда, было, у меня были годы, когда там было по 10-12 командировок в Штаты. Вот. И я много фоткал и заметил, что когда я сам езжу, фотки красивые, яркие. Я что-то фоткаю, что мне нравится. Когда я езжу с каким-то бизнес-партнером, он меня возит. Вот, у меня такое чувство, как будто пленка испортилась, бракованная, все такое темно-серое. Потом понял, почему. Мы встаем в 6:30, когда только-только светает, мы едим в какой-то забегаловке самой дешевой по дороге, где фотографировать нечего. Вот, из отеля фотографировать нечего, но окнами на помойку, потому что так дешевле. Вот, мы из самолета к самолету подъезжаем впритык, просто чтобы там время лишнего не тратить, чтобы там за день больше успеть. Вот, то есть они жизни не видят, они все время в пахоте. Вот. Ну, у меня надо будет выложить, у меня там более две поездки, скажем, на Брайтон-Бич, одна по делу, одна по приколу. Вот поприкалываться, она прикольная, по делу я там нечего выкладывать. То есть у нас лучше, но реально лучше, мы живем ярче, там более насыщенно, просто там это непонятно. Вот, и кроме того, те, кто там оттуда сейчас возвращается, сейчас же примерно полгода назад пытались из этого сделать некий пиар, что вот там человек из Яндекса вернулся, а вот там человек с какой-нибудь, не знаю, Сбера свалил, вернулся. Вот, и когда они рот открывают, там пытались сделать, что вот в человеке просыпается патриотизм, он понимает, что он нужен на родине. Нифига он не понимает, он понимает, что там он нафиг не нужен. То есть ты туда не впишешься. Вот, и тебя туда никто вписывать не собирается, и жизни полноценной у тебя там не будет. Вот, но зато чем хорош русский язык в этом плане? В русском языке у фразы, у слова «приуныть» нету будущего времени. Нету. То есть человек, мы не собираемся в будущем унывать. Ты, может, сейчас приуныл, но дальше нужна какая-то движуха. Вот, иначе у тебя будущего не будет. Вот, так что смотрим нормально, Европе сейчас ни нам, ни Беларуси предложить нечего, по-честному, ну, более того, они же бьют по там недоделанной части народа, то есть по подросткам, по старшеклассникам, по студентам, вот, и в какой-то момент, ну, как бы перекрученные гайки, там, некоторые внутренние зарегулированности действительно молодежи мешали, и это перевешивало, что я хочу свободу, а там вот, там свобода, там тусня, но когда перед глазами Украина, вот, а в Беларуси, надо сказать, довольно своеобразное, это не Россия, Беларусь не Россия, там довольно своеобразное радио и телевидение, вот, я даже когда туда попадаю, там где-нибудь утром завтракаешь, а в кафешке работает телевизор, думаешь, блин, вроде русский язык, а что это такое, вот, там идет какая-то непривычная нам риторика, и эта риторика, ну, такая, скажем так, более советская, вот, более жесткая по отношению там, к соседям, ближайшим, там нелицеприятно что-то отзываются и про Россию, если в тему, вот, но в основном про то, что не так в Европе, поэтому не представляю, чтобы сейчас так же, как 4-5 лет назад молодежь встала и там в количестве 100 тысяч человек вышла на улицу и пошла за Тихановской, ну, не представляю, так что все, в ближайшее время живем в дружбе с батькой.
Вот хотел про дружбу сказать. Трамп, насколько я вижу, он пытается расшатать по-хитрому отношения между Китаем и Россией разными способами. Значит, ввести санкции, ну, против нас, Китаю дать некий зеленый свет, чтобы он какие-то торговые отношения там, да, экономические наладить. А можно ли поссорить Россию и Белоруссию? Так же, как и Китай.
Сейчас, ну, давай начнем с Трампа. Трамп – несчастное существо, потому что он не самостоятелен, за ним сейчас стоит толпа народа, который говорит, мы тебя поставили, ты теперь должен делать вот это. Он это хорошо понимает, но эти сигналы разнонаправленные.
Ну, у него, да.
Они, правда, разнонаправленные, штук 20, если много их пописать. Их,
ну, и просто противоречивые.
Много. Да, они противоречивые. Их 20, раз. Второе, он истерик. Ну, он очень опытный политик, но он вот такой истерик-холерик, который что-то вопит, через час может еще. Поэтому идеальный способ взаимодействия с Трампом – просто не откликаться. Через час он переключится на другое, там через два забудет, что говорил. То есть, если ты 2 часа промолчишь, все, ты выиграл. Вот, ну, когда до тебя дойдет на следующем круге опять. То есть, а вот если ты ему сразу начнешь взаимодействовать, он за тебя зацепится и, да, начнет эту задачу решать. Вот именно твою. Поэтому Си Цзиньпинь молчит, Путин молчит, там даже турки молчат, из всех, кто хочет там свои какие-то задачи порешать сейчас и чувствует себя игроком. Вот они все на Трампа не реагируют, но максимум там выходят, как у Пескова, мы изучаем, мы там внимательно прислушиваемся. Вот, это раз. То есть его сейчас, ему надо решать 20 разных задач, он на все сил не хватит. И они все нерешаемые, кстати. Это первое. А второе, у Трампа, ну, по классическим старым военным учебникам нельзя атаковать расходящимися к линиями. Можно атаковать либо в одном направлении, либо сходящимися. Вот таких примеров успешных атак в разные стороны в природе, ну, единицы. Трампу нужно сейчас во все стороны, которые друг другу сильно-сильно мешают. И Китай ему нужно зачморить, и с Европой нужно разобраться, и там с турками, и с Ближним Востоком, и с Украиной. Ну, в общем, мама, не горюй. Вот, и подозреваю, вернемся к Беларуси, поссорить Россию и Беларусь, даже если у него в списке есть, то это даже не среди первых 20. Вот. Ну и кроме того, сделать что-то такое реально извне. Ну, если мы хотим, если кто-то хочет, чтобы Россия поссорилась с Беларусью, лучше всего это может сделать сама Россия. Ну, что-нибудь отчебучит, батька обидится, у него это обычно не ржавеет. Некоторое время походит в обиженке. Вот. Как это сделать снаружи, вообще сейчас не представляю. Вот как стравить. Потому что все методички по разным видам провокации, они уже на столе. Вот им уже придется повторять. А давайте самолет уроним, а давайте там кого-нибудь Скрипаля отравим, а давайте еще что-нибудь сделаем. Ну, это все уже было. Вот, и это не работает в связке Россия-Беларусь. Ну, нет там такого Скрипаля, чтобы отравить и обвинить Россию. Вот, нет такого самолета, чтобы его там уронить в Беларуси и сказать, что это россияне сбили буком.
Ментальность, скажем так, вроде мы как триединый народ, если так можно сказать, да, там украинская и белорусская сильно между собой разнятся.
Ну, из того, что я видел, очень сильно разнятся. То есть,
скажем так, отношение к России, да,
изначально Белоруссии. Нет, отношение к жизни, я бы сказал. Жизнь. Нет, отношение к России у них, у белорусов хорошее. У украинцев я было нейтральное, кстати, пока СССР, не начали.
Когда мы жили в одном, скажем
так. Ну, когда мы жили в одном... этом самом. Когда мы жили в одном государстве, то на научной конференции мы ездили в Киев, там много было научных школ, а вот на заводы, на всякие, как он, МПО, ВТП, на заводы и производство мы ездили в Минск, вот, потому что там не только придумали, но и изготовили. Да. Вот, то есть в Киеве было много мозгов, в Беларуси было много реальных полезных производств, причем, напомню, я в то время работал, служил в 16-м управлении КГБ, это дешифровка, это топ. Ну, что такое дешифровка? Это у тебя в руках есть алгоритмы, про которые противник вообще не представляет, что это возможно. То есть противник, когда шифрует, он говорит, я шифрую так, что вот эти точно расшифровать не смогут. То есть ты должен работать реально на пределах. Вот, причем в таких пределах, которые врагу не снились. И вот Беларусь нас в этом выручала. Поэтому она умела на этих пределах работать. Так что, ну и сами люди, во-первых, трудолюбивые, во-вторых, веселые, спокойные. Вот не такие жадные, как самые украинцы, не такие там хитропопые, как украинцы. Но при этом, еще раз, и в 2008, и даже, по-моему, в 2013 я в Украину летал. Не только в Донецк, но и в Киев, и там чуть не до Западной, но и в Крым. Вот, и это было нормально. То есть, пока их не начали наускивать, у самого народа не было такого глубинного, как это сказать, недоверия, ненависти и отвращения к России.
Я был в 2009 году в Харькове. Мы ехали, я помню, сейчас с матерью в электричке, и с какой-то бабушкой разговаривали практически до последней станции, где-то мы там вылезли. И она до последнего не знала, что мы с Россией. Говорит, а вы с Россией? Ну, да, она так удивилась. То есть, тут какой-то не было у нас
ощущения, да, ну, если обратишь внимание, там же очень много было всяких веселых комедийных программ. Если ты посмотришь, вот, до 2013-2014 года в комедийных программах украинских один из сюжетов таких, ну, одна из тем прикольных была мова, что выходит какая-нибудь хохлушка, начинает там пилить на мове, и все ржут, потому что явно она приехала из какого-то дальнего села, и вот это так прикольно выглядит, надо же, там в Киеве на мове. Вот, то есть украинский язык породили, похоже, тоже за последние 10 лет, то есть объяснили, что он есть, что он нужен, что он сам по себе. Вот.
Понятно. Вот. Ну что ж, спасибо. Напоминаю, в эфире была программа «Точка сборки», ведущий Печенкин Игорь, и в гостях у нас был Андрей Мусалович, он же Кибердед.
Всем доброй охоты. Спасибо.